Глава 23. Два таких разных пленника. Маленькая шалость с черными рыбками в разоренном хранилище и случайно оставленные расхитителями следы принесли плоды, и восток территории рыбьих племен запылал. Причем запылал он не только в фигуральном смысле. Следующей ночью, когда мы с молодыми орками отправились за оставленным в тайнике железом, то видели невероятных размеров погребальный костер возле стоянки племени белой рыбы, языки пламени в котором взмывали выше деревьев. Моя правая рука Хуго при виде такого огромного костра даже предположил, что погиб как минимум старший сын и наследник главы племени, а то и сам вождь белой рыбы. Рядовых воинов-орков тоже, подозреваю, полегло немало в жестокой сече, раз уж даже до вождя, обычно находящегося позади своих бойцов, добрались вражеские берсеркеры. Но их противникам тоже крепко досталось, и густой черный дым на месте стоянки черной рыбы за бездонным озером мы наблюдали еще днем. Что ж, два сильнейших племени орков в этих краях сцепились меж собой и серьезно ослабили друг друга, и это было нам только на руку. Теперь нужно было пользоваться ситуацией и укреплять племя желтой рыбы, чтобы однажды оно смогло бросить вызов двум лидерам в борьбе за доминирование в данном регионе. Для этого требовались бойцы и оружие. И если подготовкой первых занимался я, то вот заковку оружия после доставки первой же партии металла с большим энтузиазмом взялся одноногий кузнец Ярых. Первоочередной его задачей было собрать для нашего воинства еще несколько арбалетов, по примеру того, что висел на стене его кузни, после чего перейти на арбалетные болты, затем наконечники для копий, а потом и традиционные кривые ятаганы орков. Благо, железа теперь стало достаточно для всех наших хотелок. Чтобы вынести весь металл из тайника, нам потребовались три ночные ходки. Дважды я сам возглавлял отряд добытчиков, но в третий раз орки пошли без меня под командованием малыша Хуго, поскольку у меня появилось новое важное задание. Дело в том, что кто-то очень наглый и проворный вот уже трое суток подряд воровал рыбу, попадающуюся в сплетенные из лозы верши. Мы успели лишь собрать первый улов, кстати, весьма неплохой, вечером после установки вершей, после чего весь второй и третий дни ловушки на рыбу орки племени находили пустыми. И если поначалу отсутствие улова можно было списать на случайность или неподходящую погоду, то на третий день вор все же оставил следы на мокром после дождя песке. Очень небольшие узкие ступни с растопыренными пальцами, не знавшими никогда обуви. Мы вместе с шаманом и охотниками осматривали и обсуждали эти странные следы, но так и не смогли определить оставившее их существо. Явно вором был не орк, так как у этой расы даже дети имели более крупные лапы. Едва ли эльф или человек, поскольку в такую холодную погоду представители этих рас босиком не ходили, да и люди в этом диком краю являлись нечастыми гостями. И не дикий неразумный зверь, уж больно ловко он управлялся с рыболовными снастями. Но тогда кто? Опустошал вор закинутые в озеро верши дважды в сутки, но в светлое время поймать или хотя бы увидеть его не получалось. Так что я оделся потеплее, накинув специально для меня сшитую меховую безрукавку, а также меховые поножи поверх кожаных сапог, на рукавники и перчатки. Накрылся поверх всего этого плащом-невидимкой и с флягой горячего чая, боевым копьем и дубинкой уселся караулить вора в дозоре на берегу. Ждать пришлось не так уж и долго. Едва стемнело, как обычные звуки природы неожиданно стихли. Но вот со стороны леса послышалось тихое покашливание, а затем ритмичный плеск каких-то шагов по воде. Невысокая фигура, ростом по пояс человеку, брела в сгущающемся тумане по мелководью, периодически останавливаясь и осматриваясь. Причем больше, похоже, ожидая опасности со стороны озера, нежели берега. Сперва я решил, что вижу кикимору, но потом все же понял свою ошибку. Леший. Царь всей лесной нечисти, которого все остальные откровенно побаивались. Про такую сильную и опасную разновидность нечисти Кирена и знакомые русалки мне рассказывали. Так что я узнал приближающееся существо по описанию. Лохматый и упитанный, в меховой грязной накидке, с сильными длинными ручищами и янтарно-желтыми огромными глазами. При этом молодой и наглый, беспардонно ворующий у орков желтой рыбы их добычу, хотя более старые и осторожные лешие столь открыто в конфликт с разумными расами не вступали и старались держаться в самой чаще вдали от поселений. Вор подошел к месту установки плетеных вершей, осмотрелся и деловито выбрался на берег ко вбитым колышкам, натянутые веревки от которых уходили на глубину, и принялся тянуть за одну из веревок, вытаскивая из воды рыболовную снасть. Я постепенно пришел в себя от первоначальной робости при виде столь грозного противника и подкрался поближе. Удара дубинкой по темечку вороватая нечисть не ожидала и без чувств осела на песок. Я осмотрел свою неожиданную добычу, при этом раздумывая, что с такой вообще делать. Нет, добивать лешего ударом копья в сердце или голову не стал. Вместо этого крепко связал ему запястья и лодыжки той самой веревкой, которой крепилась рыбацкая снасть. после чего, уже не скрываясь, снял свой капюшон, собрал хворост и разжег на берегу костер, потому как ночью возле озера было сыро и холодно, и я мерз даже в утепленной одежде. Когда костер разгорелся, я похлопал ворона-удачника по щекам, приводя в чувство. «Леший?» — на всякий случай уточнил я, чтобы убедиться в своей правоте, на что пленник молча кивнул. Ничего больше объяснять я не стал, как и вести с пленником разговор, и продолжил свою работу. Леший же подергался, проверив прочность пут, после чего затих и со все большим беспокойством наблюдал за моими приготовлениями. Я же вбил в землю у костра две высокие рогульки, а сейчас выстругивал длинную прочную палку, перед этим измерив ее длину и сравнив с телом лешего. Янтарные глаза лешего раскрывались все шире и шире от страха. Наконец, связанный пленник не выдержал и спросил срывающимся от волнения голосом.
«Человек, ты это... чего удумал? Меня есть нельзя. Я несъедобный.
Я и не собираюсь тебя есть», — ответил я спокойным голосом, но не успел леший немного успокоиться, как добавил. «По крайней мере, есть сам. С тебя меня интересует только демоническое ядро, которое находится внутри каждой необычной твари, будь то магический зверь, демон или нечисть. Ценятся такие ядра высоко всякими магами и стоят дорого. Вырежу твое ядро, а остальную тушку засмолю над костром. Мне знакомые русалки подсказали секрет, что на подгорелые тушки леших ловятся самые крупные и вкусные самы. Хочу проверить». Леший снова начал биться, отчаянно пробуя разорвать веревку, потом завыл от бессилия и взмолился.
«Ну так ведь нельзя, человек! Я все-таки нечисть, а не наживка на рыбу! Да и убивать за мелкое воровство — это совсем не по-человечески! Люди так не поступают! Ну, брал я твою рыбу, сознаюсь и каюсь! Больше так не буду, честное-пречестное слово! Готов оплатить все, что взял в тройном размере, ягодами и грибами, как сезон начнется, или услугой какой! Только пощади!»
Я остановился с острым ножом в руке и сделал вид, что задумался. Потом уточнил у перепуганного едва не до потери сознания пленника, знает ли он, где тут поблизости растут молодые побеги железного дерева или какой-то белый енут.
«Знаю, все знаю, и подскажу, и покажу»,
— обрадовался пленник и попросил его развязать. «Ага, спешу и падаю. Верить нечисти на слово нельзя ни в коем случае. Это мне знакомая нечисть как раз и объясняла. Но вот данную клятву нечисть почему-то нарушить не может, и потому я предложил воришке два варианта клятвы на выбор. Или он клянется мне в верности и будет во всем подчиняться, и тогда не только останется жив, но и всегда будет обеспечен теплом, кровом и едой, причем хорошей едой, не просто сырой рыбой, а приготовленной пищей, жареной, вареной и копченой. Или он может поклясться не нападать и не замышлять недоброе против меня и моих друзей, и выполнить три задания, после чего получит свободу и сможет жить как раньше. Если же такие варианты его не устраивают, то я приступаю к разделке его тушки». Конечно, я блефовал и убивать столь редкую нечисть не собирался, желая лишь попугать и отвадить от рыболовных снастей. Но леший этого знать не мог. Он долго думал, поглядывая на нанизанные на палочки и посыпанные пряными травами рыбешки, которые я раскладывал над костром для прожарки, глотал капающие на песок слюни, но все же выбрал второй вариант. Три услуги взамен на свободу. Признаться, я был разочарован, поскольку заполучить сильного лешего в подчиненные очень хотел, но все же постарался не подать вида, что расстроен. «Хорошо, тогда сразу первая из услуг. Дождешься меня завтра во второй половине дня у входа в Северный лес». Я даже указал рукой направление, чтобы леший ничего не перепутал. «И проводишь к молодым деревцам железного древа в обход всяких патрулей эльфов и прочих нежелательных встреч. Одну рыбу из улова можешь взять с собой». Я как раз вытащил из верши и перекладывал остатки добычи в корзину. «Но больше тут на берегу, не показывайся». Очередное занятие с молодежью орков я впервые посвятил отработке приемов работы с оружием. Не с боевыми копьями и клинками пока что, но с деревянными мечами и длинными палками, созданными по образцам настоящего оружия. Молодые орки старались изо всех сил, все увереннее и четче выполняя перестроения в две и одну шеренги, поднимая сколоченные из досок щиты и закрываясь ими от стрел. Мы отрабатывали быстрые рывки вперед всем строем и фальшивые отступления, кололи и рубили манекены из соломы, строились в круг как копьями наружу, так и внутрь, много что отрабатывали. При этом я поражался энтузиазму и готовности учиться зеленокожих парней. Были бы у меня настолько воодушевленные и желающие тренироваться бойцы в Алатырь-Кале, мы бы, может, и не сдали врагу крепость. Но поражался я не только молодым оркам, но и самому себе. То, что я стал сильнее и выносливее, давно уже понял. Но откуда у меня такие мастерские навыки владения копьем? Помнится, на войне полгода назад я впервые взял в руки подобное оружие и едва мог с ним обращаться. Сейчас же колол в нужные места манекена чуть ли не с закрытыми глазами, крутил тяжелое древко в руках и вокруг талии с такой легкостью и мастерством, словно занимался этим всю свою жизнь. Орки смотрели на меня с восхищением в глазах и не переставали удивляться моему мастерству, силясь повторить за мной демонстрируемые приемы. Неужели искусное владение древковым оружием и есть один из трех геройских навыков, которые обещала мне дочь богини смерти Мелисента? Было очень похоже на то, но тогда возникал логичный вопрос. Какими же еще двумя уникальными геройскими умениями я обладаю? На ум сразу приходило общение с нечистью, умение ее видеть и понимать. Обычные люди ведь нечисть видеть не могут, так что это явно был второй уникальный навык. Но вот насчет третьего своего умения уверенности у меня не было. Необычно высокий интеллект? Ну так это мои исходные данные в новом мире, в ущерб той же силе или ловкости. Умение понимать эльфийский язык? Но разве не все призванные из других миров герои каким-то непонятным образом понимают местных аборигенов? А возник я именно что на территории эльфов. Так что вопрос насчет третьего навыка остался, как не ломал я над ним голову. Завершив занятия и отпустив разгоряченных, очень довольных собой парней по домам, я вернулся к Западному озеру, желая искупаться в ледяной воде и смыть с себя грязь вместе с запахом пота. Простыть и заболеть я уже не особо страшился, потому как ежедневные занятия на природе в любую погоду давали плоды, и кроме физической силы с выносливостью, постепенно росла и устойчивость к холоду. Нет, ходить босиком по снегу я, конечно, не мог, но уже не так сильно мерз по ночам и отлично высыпался, хотя временами температура падала до отрицательных значений. Не мешал мне холодный воздух и во время утренних тренировок, так что недолгое купание в студеной воде точно не могло меня свалить. Вода действительно была терпимой и смывала усталость вместе с потом. Расстраивало лишь отсутствие у меня шампуня, геля для душа или хотя бы элементарного мыла, без которых качественно отмыться не получалось. Не видел мыла я и в деревне Сухой Луг, и во время службы в армии. Было очень похоже на то, что мыло в этом мире или нет вовсе, или оно является роскошью лишь для самых влиятельных и богатых. Впрочем, моих школьных знаний вполне хватало, чтобы понять, что мыло всего лишь продукт, образующийся при перемешивании золы с любым растопленным животным жиром. Так что стать основоположником мыловарения в этом мире я вполне мог. Пожалуй, именно мыло и должно было стать первым товаром, которым орки желтой рыбы станут торговать с соседями. Но это в будущем. Для начала же этим самым оркам нужно было элементарно выжить в окружении более многочисленных и сильных племен. Знакомый леший ждал меня на границе леса и сразу же предупреждал, что сейчас неподалеку находится несколько охотников-эльфов, выслеживающих крупную добычу. Эльфов леший откровенно не любил, о чем сразу же мне сообщил. Нет, остроухие нечисть не видели, как и обычные люди, и напрямую навредить лешему не могли. Но в любом лесу, в котором поселялись эльфы, начинала расти сила и численность всевозможных лесных духов, а вот они уже нечисть видели, не любили и изгоняли из своих владений. Присутствие эльфов ломало все мои планы, поскольку искать в чаще и рубить твердые, как металл, стволы железных деревьев для древка будущего копья в таких условиях не получилось бы. Впрочем, я решил выбить клин клином и привлечь к данной работе самих эльфов. «Леший, расскажи мне об этих длинноухих охотниках. Много их? Группами или поодиночке? И самое главное, дальше они с тылого ручья и охотятся на своих территориях? Или объявленную границу все же пересекли?» Леший прислушался к скрипу деревьев, пению птиц и другим только ему понятным звукам и через минуту ответил мне, что эльфов порядка полудюжины, идут они группой и все уже пересекли стылый ручей. Но что было более для меня интересно, один из охотников отошел очень далеко от остальных товарищей и, похоже, решил охотиться в одиночку. «Вот он мне и нужен. Веди меня к нему, только очень тихо», — приказал я лешему и надел капюшон плаща-невидимки. Идти оказалось не так уж далеко, менее километра. И хотя старался я шагать тихо, не наступая на сухие ветки и не издавая никакого шума, длинноухий охотник меня все же каким-то образом засек. Когда я обнаружил на лесной полянке невысокую фигуру в маскировочном серо-черном плаще с капюшоном, эльф держал в руках лук с уже наложенной на тетиву стрелой, присел и вглядывался в лес за моей спиной. «Как я его обойду, ты немного пошуми, чтобы привлечь внимание эльфа». Едва слышно, одними губами прошептал я и вышел на лесную полянку, готовя трофейный орочий нож. Будь сейчас теплое время года, проделать такое бы не получилось, и сминаемая трава выдавала бы меня. Но сейчас, ранней весной, шел я незаметно для противника, обошел его со спины и приготовился к нападению. Леший не подвел и очень вовремя с треском сломал ветку, после чего длинноухий охотник, фактически не целясь, выстрелил на звук. Я же шагнул ближе и приставил к его горлу острый нож. «Один громкий звук или резкое движение, и ты труп. Брось на землю лук, затем сумку. Теперь очень медленно расстегни пояс и тоже брось его на землю». Невысокий эльф, мелко дрожа от волнения и страха, послушно выполнял мои приказы. Я отпихнул подальше брошенное им оружие, а затем велел охотнику медленно опуститься на колени и завести руки назад. Пленник на пару секунд заколебался, не желая выполнять столь унизительный приказ, но острый нож возле горла все же убедил его не делать глупых необдуманных поступков. Я попросил подошедшего лешего развязать эльфийскую сумку и поискать там что-либо типа веревки или кожаных ремешков. Моток веревки действительно нашелся. Я сложил эльфу руки за спиной так, чтобы кисти рук лежали на локтях противоположных, и надежно обмотал их веревкой. «Теперь можешь встать и развернуться», — разрешил я пленнику, сам снимая капюшон и проявляясь из невидимости. «Давай поговорим. Но снова напоминаю, всего один громкий звук, и я тебя не пощажу». Охотник встал и медленно развернулся, показывая лицо. «Твою же мать!» Снова моим противником оказалась молоденькая эльфийка. И если бы она попыталась сопротивляться, я рисковал повторить свой кровавый поступок с самого первого дня, за который мне до сих пор было стыдно перед самим собой. Видимо, бурные эмоции отразились у меня на лице, потому как пленница усмехнулась и заговорила. «Не любишь эльфов, человек?» Скрывать мне было нечего, так что ответил я честно. «Эльфы убили мою родную сестру, так что мне совершенно не за что вас любить. Впрочем, моя ненависть относится не ко всем эльфам, а только лишь определенного клана. А я ведь тебя знаю, парень». Не дав мне договорить, на полуслове перебила меня эльфийка. «Это ты бегаешь по утрам на холме с группой орков. Мы тебя давно приметили, и вот уже несколько дней спорим, что нашлось у человека общего с этими дикими кровожадными чудовищами. Меня зовут Альвар Длинный, запомни это имя. И эти, как ты их называешь, кровожадные чудовища, дали мне кров и еду. Фактически приняли меня в свое племя и доверили воспитание молодежи. Пока что я не видел со стороны орков агрессии и кровожадности, так что поаккуратнее с обидными словами, остроухая. Мне вообще плевать на отношения эльфов с орками и что вы там не поделили давным-давно. Но сейчас ты нарушила границу племени Желтой Рыбы, в котором я состою. Мой долг — задержать нарушителя и доставить его на суд племени. Поэтому давай определимся. Ты сама пойдешь и при этом не будешь пытаться убегать? Или тебя оглушить дубиной и понести на плече?» Эльфийка на прямой вопрос не ответила и долго рассматривала меня, а также проявившегося лешего, а потом спросила, чего ей ждать от суда орков. «Ты никого из членов моего племени не убила, так что тебя отпустят сразу после выплаты штрафа за нарушение границы. И я даже могу сказать, что от твоих сородичей эльфов попросят за твое освобождение. Добыть такого же матерого кайпи, какого твои соплеменники незаконно отобрали у охотников племени Желтой Рыбы. Затем принести ровный, без сучков и изъянов, ствол железного дерева или белого енута, длиной как минимум 6 локтей, ну и небольшой мешок соли». «И это все?» — даже не поверила своим длинным ушам эльфийка. «Недорого же ценится моя жизнь в твоих глазах, человек». «Еще ответить лично мне на два вопроса. Первый. Какой из родов эльфов использует вот такие стрелы?» Тут я развязал свою сумку и достал обломок стрелы с необычным желто-красно-черным оперением, который хранил с самого первого своего дня в новом мире. И второй вопрос. «Как тебя зовут, охотница?» А то сразу не спросила, а теперь даже как-то неудобно. Пленница долго молчала, о чем-то размышляя и беззвучно шевеля губами, но потом призналась, что не знает ответа на мой первый вопрос. «Могу лишь сказать, что это какой-то из родов бескрайнего леса Вечного Короля, судя по нитке на древке и раскраске оперения. Но мой род речной крысы несколько веков назад покинул священный лес и переселился южнее, а старшие не учили нас цветам родов тех далеких мест». «Не такой уж тот лес Вечного Короля и бескрайний», — махнул я рукой беззаботно, чем крайне удивил собеседницу. «Я сумел его пересечь, хоть эльфы и пытались меня убить. Но раз ты не можешь ответить на первый мой вопрос, ответь хотя бы на второй. Меня зовут Диаса Ловкая Лань, но ты мне солгал, человек. Выйти живым из леса Вечного Короля абсолютно невозможно для такого, как ты. Диаса, что на древнем языке означает «лунная дорожка на воде»? Какое красивое имя. Оно тебе идет. Что же до обвинения во лжи, ты можешь мне не верить, однако я действительно сделал это. Прошел лес Вечного Короля с запада на восток, обманув всех охранников и уйдя от всех преследователей. Вы, эльфы, вообще излишне самоуверены и считаете свои способности непревзойденными. Однако, сама видишь, именно я поймал тебя в лесу, а не наоборот. И жива ты до сих пор лишь потому, что лично я против тебя ничего не имею. Более того, ты мне даже симпатична, Диаса. И потому, даже если твои сородичи откажутся платить выкуп за твое освобождение, лично я буду уговаривать вождя племени Желтой Рыбы, чтобы тебя отпустили живой. И даже знаешь, я развяжу твои руки и верну твое оружие, если пообещаешь не делать глупостей. Ты очень странный человек по имени Альвар. Эльфийка растерла освобожденное от пут запястье, повесила обратно пояс с ножными и смерила меня долгим оценивающим взглядом. «Охотишься в паре с лешим, живешь среди орков, рассказываешь и вовсе удивительные вещи. Могу тебя успокоить, человек, убегать я не стану, и мои сородичи заплатят выкуп. Клянусь честью рода речной крысы. Как я уже говорила, стою я намного дороже тех мешка соли, куска дерева и тушки лесного зверя, что ты за меня просишь. Ответа на твой первый вопрос я действительно не знаю, но его может знать мой отец, дядя или кто-то из старших, кто помнит времена в лесу Вечного Короля. А потому я сама готова сходить и передать эльфам твои требования, а затем обещаю прийти в лагерь орков Желтой Рыбы и послушно ждать прибытия сородичей и выкупа за мою жизнь, не пытаясь при этом никуда сбежать. Уверена, моему отцу самому захочется увидеть столь необычного человека». Когда гордая эльфийка ушла, беззвучно растворившись в вечернем лесу, ко мне подошел леший.
«Ты это, Альвар Длинный, впервые вижу, чтобы, это, взорвавшихся эльфов ставили на место. Во! Ты заслужил мое уважение, человек! И если твое предложение насчет еды и крова еще в силе, так это, я передумал и готов служить тебе».